Мы продолжаем обсуждать постановление Пленума по Кодексу об административном судопроизводстве вместе с Татьяной Константиновной Андреевой. И у меня вопрос о процессуальных сроках. Угу. Мне кажется, что правила о сроках сформулированы довольно жестко. Основная проблема состоит в том, будут ли они соблюдаться, как мне кажется. Потому что, ну, например, там, не подлежат продлению сроки рассмотрения таких-то административных дел. Но ведь если они не подлежат продлению, то по таким делам невозможно исследовать все обстоятельства дела, может быть. Ну, вот мне всегда не нравилась фраза, что никогда не подлежат. Категоричность, да, в процессе, да. Она всегда имеет какие-то негативные черты.
Здесь, конечно, все-таки перечень есть, и он основывается на положениях кодекса. Может быть, неудачно в самом кодексе сформулированы эти нормы, поэтому и вынужден был пленум их, ну, фактически воспроизвести. Вот. И здесь, конечно, если посмотреть на эти категории, ну, избирательные права, да, тут все эти компании требуют незамедлительного реагирования, да, и нарушения прав в связи с проведением выборов. Поэтому, может быть, здесь и нет оснований для изменений или продления сроков. Вот. Мне кажется, что здесь вот те дела, которые установлены в этом перечне, они оправдывают невозможность продления. Но я бы, может быть, сказала просто о том, что кодекс не предусматривает возможности продления срока по тем делам, которые требуют, допустим, ну, ускоренного рассмотрения или не терпят промедления и так далее, чтобы это не создавалось вот впечатление некой категоричности. Вот. Что, ну, наверное, это оправдано.
А вот про восстановление пропущенных сроков. Я все время в каких-то там газетах или там в публикациях в интернете читаю, как там, например, кто-то жалуется, что суд нас, не уведомив, восстановил срок. Но в отношении частных лиц я не вижу в этом большой проблемы. Но здесь же так сформулировано, что можно и в отношении публичных органов также восстанавливать. Вот как вы думаете, правильно ли такой подход в данной ситуации?
Во всех случаях, да, здесь это абсолютно правило, так сказать, одинаково применяется, независимо от того, кто обратился с заявлением о восстановлении такого срока процессуального. Ну, проблема уже обсуждалась и на уровне Конституционного суда, вот, и разные тут позиции высказывались, потому что, конечно, восстановление срока одному, который пропустил его, ограничивает право другого на исполнение, допустим, решения, если оно вступило в законную силу. Я имею в виду, когда восстанавливается срок, например, на подачу жалобы, да, в другую инстанцию, вышестоящую инстанцию. Здесь есть проблема. Вот. Но, может быть, нужно было разъяснить и последствия необоснованного восстановления, если нельзя, допустим, выслушать стороны, да, в судебном заседании и рассматривать с двух сторон, так сказать, основания для восстановления срока. Может быть, сказать о том, что если не установлено, что необоснованно восстановлен срок, но не было причин, а срок был восстановлен. Не знаю, вы помните или нет, у нас одно дело было, мы рассматривали, когда спустя там чуть ли не 5 или 7 лет после принятия акта о выделении земельного участка, администрация одного региона пошла к администрации другого региона, и судья просто воспроизвел норму о том, что пропущенный по уважительной причине срок подлежит восстановлению. Ни в чем эта причина была пропуска срока, никакие привели основания сами заявители, ничего не говорится. И мы тогда это рассматривали как безосновательное восстановление сроков. Но здесь, поэтому можно было бы сказать, что в случае установления вот необоснованного восстановления, какие наступают последствия. Ну, какие-то нам предложил Конституционный суд, что, допустим, жалоба не подлежит рассмотрению. Вот, с тем, чтобы не поощрять безосновательное нарушение сроков, особенно в тех случаях, но я еще понимаю, когда речь идет о физических лицах, да, и в силу причин личного, да, объективного характера, может быть, были проблемы со своевременным, да, обращением в суд, то для структур публичной власти, наверное, это не причина и не основание. Там не можно, нельзя это оправдать ни реорганизацией, ни командировкой там, начальника, ни какими-то другими сложностями, большим объемом работы. Вот. Здесь трудно это оправдать какими-либо основаниями. Поэтому, наверное, более жестко нужно было бы подходить относительно оценки причины для восстановления срока или продления срока.
Я понял вашу позицию. А вот судебные извещения и вызовы по СМС,
ну, да,
и электронной это, почте, да. Мне кажется, они как-то более-менее удачно отписаны здесь, и я не вижу...
Ну, фактически уже практика наработана,
да,
была, да,
здесь, она проблем.
Апробирована в судах общей юрисдикции, она широко используется, СМС-сообщение, поэтому здесь фактически воспроизведены уже подходы, которые наработаны были в практике. Вот. И мне кажется, что здесь хорошо все.
Но главное, что нужна предварительная расписка.
Да, да, да.
Это,
да,
очень, что, важный,
да,
момент.
Что, то есть зафиксировать факт согласия, да, на такой, ну, механизм или способ обмена информацией. Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь вот эти выдержанные эти подходы, и мне кажется, что это хорошо.
А вот правило о том, что надо в течение 15 дней разместить судебный акт в сети интернет, у меня, конечно, вызвало большие сомнения. Потому что, ну, в идеале в арбитражных судах это появляется автоматически.
То есть нужно это сделать сразу.
Сразу
как
же
только принято решение,
да,
подписано и принято, да, решение, нужно его размещать.
А тут 15 дней. А зачем 15 дней?
Непонятно. Непонятно, потому что это, конечно, время съедает, да, и сроки на обжалование, и хотя они будут исчисляться, может быть, там иначе, но тем не менее, собственно, что тянуть-то, если уже акт состоялся?
Я иногда читаю, что судебные акты в нашем суде доступны с 9 до 18.00 ежедневно, кроме выходных и праздников.
Да, это интересно.
Выглядит очень...
Да, забавно.
Забавно, и это, конечно. Вот. Сегодня закрыли нашу лавочку, завтра открыли.
У меня, знаете, здесь очень большие сомнения. Может быть, я не очень понимаю вот эту проблему в последнем пункте, вот по судебным извещениям в 39-м. Используется ссылка на Гражданский кодекс, да, вот 165 прим статья, а там речь идет о юридически значимых сообщениях. И там как раз говорится о том, что, ну, как бы считается доставленным это сообщение, если по обстоятельствам, зависящим от него, оно не было вручено адресату или адресат не ознакомился с ним. Здесь именно для гражданских правоотношений юридически значимые сообщения имеются в виду. И насколько уместно применять этот же подход к делам публично-правового характера, особенно в ситуации, когда в самом кодексе административного судопроизводства есть положения, которые позволяют считать доставленным. Ну, отказался принимать, допустим, извещение. Вот. Вот здесь нужно, может быть, не это толкование использовать, которое на другую, может быть, ситуацию рассчитано, а использовать нормы самого кодекса об административном судопроизводстве. Но и опять вот эта известная проблема, как доказать отрицательный факт, да, что не вручено или не доставлено. Здесь говорится, бремя доказывания того, что судебное извещение или вызов не доставлено лицу, участвующему в деле по обстоятельствам, независимым от него, возлагается на данное лицо. Это вот такая и теоретическая проблема, и практическая. Uh-huh. Вот, тем более что в самом кодексе административного судопроизводства говорится не о доставке, а о вручении. Вот, угу. Вот оно доставлено или не доставлено, в почтовый ящик брошено, опущено это вот уведомление, но не вручено. В кассе говорится о вручении или не вручении. Здесь берется конструкция из Гражданского кодекса. И мне кажется, что вот здесь такое, ну, расширительное, я бы так сказала, толкование.
Ну а в чем вы видите расширительное толкование? Вот я сейчас попытаюсь сформулировать, какая мне мысль пришла в голову. Ведь обычно вот эти извещения в гражданском праве, они определенные правовые последствия вызывают. Либо потому, что стороны об этом так договорились, то есть это вытекает из ранее заключенного ими договора, да? Либо если сведения об адресе указаны в определенных реестрах. Допустим, там в ЕГРЮЛ, там, или там, я не знаю, там, Едином государственном реестре недвижимости, допустим, да. И понятно, что вот привязка основана на непосредственно на конкретной норме закона. А вот в кодексе административного судопроизводства там же есть все нужные реквизиты административного, ну, вот этого, да, искового заявления и отзыва.
Теперь орган публичной власти, да, с которым спор, всегда известен, где находится, кому вручается, да, корреспонденция, кто уполномоченное лицо по, значит, вручению, получению этой корреспонденции. Здесь это, в общем, довольно, ну, легко установить. Вот. Поэтому мне вот казалось, что если уж использовать положение Гражданского кодекса применительно к правилам Кодекса административного судопроизводства, может быть, нужно было разъяснить, что является обстоятельствами, зависящими от него. Ну, отказался получать, не захотел получать, потому что обстоятельства, зависящие от него. И по этим обстоятельствам мне было вручено, значит, вот это... извещение, это корреспонденция. То есть это тоже положение закона, требующее разъяснения. Может быть, это было разумнее разъяснить именно это правило, которое сформулировано.
То есть вы считаете, что просто надо было на КАС сослаться и все?
Конечно.
И не привлекать нормы из Гражданского кодекса?
Конечно, да, конечно.
Хорошо. Вот я, кстати, могу сказать, что если мы перейдем к следующему фрагменту, я ничего не понял по поводу того, какое разъяснение дано по судебным расходам. Может быть, вы мне объясните,
вы знаете,
это? Или это, да, нельзя трактовать в отрыве от Кодекса административного судопроизводства, потому что если что-то выдернуто.
Вот именно одна статья это выдернута, статья 114, да, по расходам. Ну, в первом абзаце, да, в этом пункте 40-м, в общем-то, общие правила, да, распределение расходов. А вот дальше второй абзац. При разрешении коллизии между этой нормой и положением бюджетного кодекса нужно руководствоваться бюджетным кодексом. На какие случаи это рассчитано? Что значит бюджетный? Бюджетный кодекс определяет правила исполнения судебных актов. Да? Кто отвечает, когда ответственность лежит на казне? То есть откуда деньги нужно списывать или возвращать? Да? Вот это. Ну так надо было тогда это и разъяснить. Потому что вот из этого разъяснения абсолютно ничего не понятно, о каких коллизиях, связанных вроде бы с распределением судебных расходов, идет речь. Вот, мне кажется, крайне неудачное вот, разъяснение применительно к разрешению коллизий, и непонятно, в чем они возникают, относительно чего могут такие коллизии возникнуть. Вот, если говорится, что все равно, если даже освобождено публичное образование от взыскания пошлины, лежат обязанности на бюджете, да, потому что пошлина и расходы – это как бы не одно и то же. Да? Все равно расходы возмещаются проигравшей стороной. А вот что за коллизия здесь, не знаю. То, что не подлежат из бюджета средства расходования на эти цели, ну тогда надо сказать, в каких случаях они не возмещаются из бюджета, когда не отвечают какие-то организации, которые, в принципе, освобождают от всяких обременений финансового плана. Вот. Мне кажется, что это крайне неудачно и может быть истолковано как, в принципе, неприменение правил Кодекса административного судопроизводства во всех случаях, когда речь идет о возложении каких-то финансовых обременений на казну.
Понятно, понятно. Тем более, что всегда суды толковали бюджетный кодекс в том смысле, что процессуальные кодексы пользуются перед ним приоритетом.
Ну, а как?
В части, касающейся судебной деятельности.
Ну, конечно. Все, что связано с судопроизводством, приоритет процессуальному закону, конечно.
Да. Давайте теперь перейдем к мерам процессуального
принуждения.
Ну вот тут, конечно, у меня были довольно разноречивые мысли по поводу этих мер. Но вот судебный штраф нельзя наложить немедленно. Вот. Это значит, что можно потом...
Нет, это
в другом заседании.
Ну, мера процессуального принуждения, это фактически речь идет о судебной ответственности, судебные штрафы. Традиционно были только судебные штрафы. Проблема расширения таких мер принуждения, она, в общем-то, обсуждалась давно. Там лишение права на представление более позднее документов, если там сторона нарушила некие сроки. Здесь, вот, в общем, такой уже довольно широкий арсенал этих мер принуждения предусмотрен. Вот. С судебным штрафом, мне кажется, это нормально такая конструкция, имея в виду, что это все-таки возложение имущественных санкций, имущественной ответственности.
Это должно быть отдельное судебное заседание или отдельное дело, может быть?
Смотря за
и по каким правилам?
Да.
По КАС или по КОАП?
По КАС, я думаю, наверное, будет по КАС, потому что мы в свое время выводили вот эти судебные штрафы и судебную ответственность из Кодекса административного судопроизводства. Вот. И, наверное, это должны применяться правила Кодекса административного судопроизводства. Может быть, это нужно было усилить, эти акценты. Если мы выводим из Кодекса, а это все-таки ответственность, да, административная фактически или судебная, я не знаю, судебная ответственность, но она, конечно, по природе очень близка к административной ответственности. И то, что налагается штраф в судебном заседании, ну, это фактически дается возможность защититься,
угу.
Да, какие-то дать объяснения, и это нормально. Мне кажется, что это оправдано с точки зрения тех санкций, которые применяются.
А что вы думаете по поводу ограничения выступления или лишения права слова?
Вот. Ну, тоже очень интересная такая мера, которая предусмотрена кодексом. Но здесь как бы вот эта мера применяется не в тех случаях, когда, например, пропустил определенный срок для представления документов, то есть его лишают права на выполнение, несвоевременное выполнение определенных процессуальных действий. А здесь санкции за ненадлежащее поведение.
Угу.
Да, фактически об этом идет речь.
Да.
Санкции за ненадлежащее поведение в процессе. Вот. Ну, не знаю, интересно. То есть ему запрещают говорить, да, потому что говорит не то, или плохо, или неуважительно. Вот. И здесь вот такая мера принуждения. Ну, любопытно. Раньше, и в других процессах гражданских, одну санкцию применяют – удаление из зала судебного заседания. Поэтому, может быть, это более мягкая санкция, что ты посидеть можешь, но слова не дадут. Вот, она может быть более мягкая по сравнению или по отношению к удалению из зала судебного заседания.
Мне понравилось, что обязательная явка может быть только для публичных субъектов.
Да.
Это важная
это хорошо,
мера,
да, это
направленная
хорошо,
на защиту,
да, обязывающая, да, именно
частных лиц. Угу. Вот, мне показалось это,
да, хорошо, да,
разумная мера. Давайте перейдем к судебному приказу.
Да.
Вот, это, конечно, по административным делам, в принципе, уже не новый институт. Да.
Он не новый, потому что приказ был судебный, предусмотрен, я имею в виду, для дела о взыскании обязательных платежей и санкций в Гражданском процессуальном кодексе. Uh-huh. И когда эта категория дел, несмотря на то, что требования имущественные, но она все-таки по природе, да, административная, вот эта ситуация с административным производством, она перешла, эта категория перешла под юрисдикцию Кодекса административного судопроизводства, но когда принимали кодекс, то либо не было волеизъявление на то, чтобы эти дела рассматривались по правилам о приказном производстве, но уже в рамках административного судопроизводства. Тут трудно сказать, забыли или какие-то другие были цели. Вот. Поэтому фактически сейчас восстановлена ситуация, которая была предусмотрена гражданским процессуальным кодексом для этой категории дел. Но это меняет что? Во-первых, вот такой ускоренный или упрощенный порядок взыскания обязательных платежей и санкций. Во-вторых, меняется уже подсудность до этой категории дел. Она даже, понимаете, называется не как категория дел, дела административные, а взыскание обязательных платежей и санкций. А она теперь по логике кодекса административного судопроизводства – это дела о выдаче судебного приказа. Понимаете, как административное дело, дело о выдаче судебного приказа. Немножко смещаются, да, акценты на категории дел, а это фактически ведь механизм, да, это, ну, порядок рассмотрения дела, взыскания обязательных платежей и санкций. Ну и она перешла в подсудность мировых судей, потому что до введения вот главы 11 прим мировые судьи не рассматривали дела, которые, ну, подчиняются правилам Кодекса административного судопроизводства. Это единственная категория дел, которые мировые судьи по правилам Кодекса этого рассматривают. И вот они тут именуются как дела о вынесении судебного приказа. Вот, хотя мне казалось, что можно было бы назвать, как она там и есть, эта глава о взыскании обязательных платежей и санкций, ну, указать, по каким правилам эти дела рассматриваются. То есть сравнительно недавно появилась, в апреле был принят закон этого года, и то, что разъяснения появились в этом постановлении, это хорошо, потому что все-таки новые правила, хотя они не новые, исторически, имея в виду, что в судах общей юрисдикции именно по этим правилам и рассматривались. Вот. Мне показалось, здесь очень хорошее разъяснение есть относительно того, что не рассматриваются в порядке выдачи судебного приказа требования о взыскании платежей и санкций, если они не бесспорны. То есть,
я тоже это подчеркнул.
Да, это очень важное разъяснение, что, во-первых, сразу как бы смещает акцент на то, что в приказном порядке рассматриваются, ну, условные или так называемые бесспорные дела. Да? Это очень важно, что если есть спор относительно там, оснований для взыскания налогов, да, или размера этих налоговых платежей, или в какой-либо иной форме заявлено возражение налогоплательщика, то это уже исключает возможность применения вот этих упрощенных правил рассмотрения дел по взысканию обязательных платежей и санкций. Ну, как вы знаете, сейчас и в арбитражный процесс внесены нормы о приказном производстве, и эта категория дел тоже отнесена по АПК к делам приказного производства. Ну, в зависимости от суммы, правда, требований, но, тем не менее, такая возможность есть. Вот. И то, что небесспорные дела не могут рассматриваться в этой упрощенной и ускоренной процедуре, это, в общем, очень хорошо. Вот. Мне здесь не очень понравилось разъяснение вот в 50-м пункте относительно приказного производства. Вот здесь делается ссылочка на 126 прим, на пункт 8 статьи, но там говорится о том, что в судебном приказе должны быть указаны реквизиты банковского счета, да, на который нужно перечислить эти, ну, платежи и санкции. Вот. А здесь говорится, что под взыскателем в данном случае понимается лицо, на счет которого в соответствии с бюджетным иным законодательством подлежат перечислению взысканные обязательные платежи и санкции. То есть не взыскатель определяется, а определяется счет. Вот. И какой, на чей же счет, на какой же все-таки счет нужно зачислять эти платежи? Здесь этот вопрос не разъяснен. Мне кажется, что нужно было бы разъяснить другое. Кто является взыскателем? То есть какой орган выступает в качестве взыскателя? А какой у него счет, а на какой счет перечисляются эти платежи? Это как раз вот бюджетный кодекс и решил бы этот вопрос.
Понятно. Но мне кажется, может, они имели в виду всего лишь то, что если ты не указал счет как взыскатель, то упрощенный приказной порядок не применяется.
Ну, это уже
напиши счет, тогда приказной. Не напишешь счет,
По идее, это же очень просто сделано, потому что административным истцом-то здесь выступает не частное лицо, а публичный орган, допустим, налоговый орган, он обращается с требованием. Вот, и здесь как раз суд может потребовать указать. И что же тут разъяснять, если они могут указать, на какой счет перечисляются. А здесь говорится, в качестве такого счета может выступать соответствующий счет. Ну, счет, наверное, вообще в принципе не может выступать, да? Может рассматриваться счет там, федерального казначейства. Но мне кажется, что здесь нужно было просто говорить о том, что суд вправе потребовать указания счета взыскателя, на который нужно перечислить эти платежи. И это очень просто сделать, имея в виду сферу правоотношений, в которой они возникли.
Давайте теперь рассмотрим соединение требований. Но в самом соединении требований я не вижу ничего такого странного, потому что, единственное, здесь есть ограничение, то, что можно соединить только те требования, которые по КАСУ подлежат рассмотрению. Все остальное присоединять нельзя.
И мне кажется, здесь больше ограничений для соединения.
И с нормативными актами мне не очень понравилось. Почему нельзя?
Почему? Если, например, заявляется требование об оспаривании нормативного акта недействующим и связанного или в исполнении этого акта, принятого ненормативного акта или решения, а почему их нельзя соединить, тем более, что и то, и другое требование будет рассматриваться по правилам КАС?
Например, письма тех же департаментов Минфина.
Ну, конечно,
они говорят,
в той мере, в какой они оспариваются.
Что вы нам докажите, что у вас нарушен ваш интерес этими письмами. Угу. Так люди и хотят сказать, что...
В суде выяснить этот вопрос.
Да, вот у нас вынесли там какой-то публичный акт в отношении нас со ссылкой на это письмо. Да. Мы обжалуем письмо как нормативный акт и заодно подаем жалобу на
они
это.
Они теперь называются акты, содержащие нормативные там, предписания. Но тем не менее.
То есть мы сами требуем это делать вместе, соединяя, при этом говорим, что соединить нельзя.
Вот это я тоже не понимаю. Мне кажется, что это какое-то неэффективное правосудие, когда есть такие ограничения.
У вас, я смотрю, что-то еще есть, да, по этому вопросу?
У меня вопрос как раз о том, почему, откуда это следует, что нельзя, не допускается рассмотрение в рамках дела об оспаривании нормативных актов и иных административных исковых требований. Я этого не понимаю. Например, требования об оспаривании нормативного акта и ненормативного акта, или решений, которые связаны с этим актом, в исполнении этого акта принято. Мне кажется, что из закона это не следует. Относительно недопустимости встречного иска, там в законе прям такое ограничение предусмотрено. По делам о нормативных актах это и невозможно, потому что здесь все-таки другая категория дел. Поэтому здесь понятно. Вот. А вот это ограничение для меня, оно остается таким непонятным.